по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. С вами программа «По страницам Библии» и команда этой передачи: Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Мы сегодня снова будем читать Священное Писание, будем читать Евангелие от Луки, 20 главу. У нас сегодня глава, к которой мы давно подходили, и тема, к которой мы давно подходили, это вопросы. Иисусу задают самые разные вопросы. Ну вот начало главы — это о вдове, о бедной вдове и жертве бедной вдовы. А, нет, извините, я перепутал, не совсем включился в тему. 21 глава будет уже о бедной вдове. А в 20 главе вопросы, которые задаются Иисусу. Но задают Иисусу вопросы не для того, чтобы узнать, не для того, чтобы получить информацию, не для того, чтобы разобраться. Задают Иисусу вопросы для того, чтобы его уловить. Тут одна тема, один смысл вопросов. И вот что интересно. Иисус отвечает на самые разные вопросы и понимает, когда какой. Он понимает, в каком случае нужна действительно информация. Он понимает, когда надо не говорить, а просто утешить, так как только он может сделать. Он понимает, когда на самом деле не стоит отвечать, потому что ответ не поможет, ответ бесполезен. И он понимает, когда есть смысл ответить вопросом на вопрос. Мы далеко не всегда это понимаем. И я думаю, что нужна мудрость от Бога, огромная мудрость от Бога для того, чтобы в этом разобраться и для того, чтобы не путаться с самыми разными вопросами. Один из самых важных и самых сложных вопросов, или даже так, одна из самых важных и самых сложных групп вопросов, которые получаем мы здесь, в редакции «Радио Теос», в частности, команда передачи «По страницам Библии», это искренние, серьезные вопросы от людей, к которым мы не можем по-настоящему помочь на расстоянии. Это люди, которые нуждаются в помощи тех, кто рядом с ними. Это люди, которые нуждаются и в молитве, но также, и помолиться мы можем, мы молимся, естественно, но также люди, которые нуждаются в том, чтобы их выслушали. А вопросы бывают самые разные. Буквально пару дней назад в нашей почте было письмо, был комментарий от Андрея, который говорил о том, что вот я молюсь, но Бог не отвечает, я прошу, но вот ничего не происходит. И по письму явно видно, что человек устал. Бывают еще аналогичные вопросы. Человек говорит, я пытаюсь молиться, у меня не получается. У меня даже молиться не получается. Я пытаюсь поверить в Бога, у меня не получается. У меня постоянные сомнения. Или я был верующим человеком, но в последнее время разочаровался и серьезно разочаровался. И вот эти письма представляют для нас самую большую сложность. Потому что в этих случаях надо, чтобы кто-то, ну, по возможности, сел рядом с этим человеком и поговорил, и помолился вместе с ним, и послушал его. Не просто по переписке. Бывают ситуации, когда действительно нужна такая, ну, вот больше душепопечительская помощь. Мы отдаем себе отчет в необходимости такой помощи и в той проблеме, которая существует. И, ну, вот я думаю, что в ближайшие буквально дни мы расскажем подробности, наверное, в передаче «Студия Плюс», но также и в этой передаче «По страницам Библии» о том, как эту ситуацию будем решать и что по этому поводу будем делать. Я пока могу сказать только, что ждать осталось недолго и очень недолго. Наша команда серьезно этим вопросом занимается, и вот уже в ближайшее время решение или так промежуточный вариант решения будет озвучен. Пока же сначала скажу несколько слов Андрею. Андрей, постарайтесь, пожалуйста, найти человека рядом с вами, недалеко от вас. И знаете, какая штука получается часто? Ведь Иисус-то, Он видит сердца людей. Ему даже не нужно, чтобы мы порой говорили. Он знает, в Евангелии от Иоанна об этом говорится, Он знает, что в нашем сердце. А в наших межчеловеческих отношениях, когда мы с вами говорим кому-то, вот мне плохо, мне трудно, у меня ощущение, что меня Бог не слышит, а будьте, пожалуйста, готовы к тому, что этот человек задаст вам несколько вопросов. Ну, потому что ему нужно понять, что же происходит с вами. Да и вам нужно понять, что происходит с вами. Потому что, понимаете, причин бывает много. Я помню свои семинарские дни. У нас годы семинарские. У нас был замечательный преподаватель по богословию. Это была семинария в Соединенных Штатах Америки, в Техасе. И вот преподаватель говорит, вы знаете, у меня, говорит, есть два времени, два раза в год, когда много студентов приходят ко мне с одним и тем же вопросом или с одной и той же репликой. Приходят студенты и говорят, я вообще сомневаюсь, что я верующий человек. Как вы думаете, когда это? Что это за два раза в год? Ну, я думаю, что вы догадались, в декабре, в начале января и в мае-июне. Это сессия. И он говорит, я иногда задаю студенту, я просто смотрю на его лицо, я вижу круги под глазами, я вижу его внешний вид. Я говорю, скажи, пожалуйста, а ты за последнюю неделю сколько спал вот по ночам? Он говорит, да когда там спать? Я к экзаменам готовлюсь, там по 2-3 часа ночи, по 2-3 часа за ночь сплю. На это преподаватель отвечал ему, знаешь что, давай мы начнем вот с чего. Я за тебя помолюсь прямо сейчас, а ты пообещай мне, что пойдешь и выспишься. Вот просто хорошо поспишь, хорошо отдохнешь. Ну, а если там нужно какой-то экзамен доздать, ладно, если там не изменить это никак, доздай его. Потом ты пойдешь отдыхать. И если у тебя вопрос о уверенности в спасении, о том, что вообще ты не уверен, христианин ты или нет, если он у тебя сохранится после этого, ты ко мне приходи, мы с тобой с богословской точки зрения все обсудим. И вот большинство студентов с этим вопросом уже не возвращались. Те, кто возвращался, у них были другие ситуации и другие причины. То есть, видите, какая штука? Иногда вот такое отчаяние, духовное отчаяние происходит и из простой физической усталости. Тогда достаточно просто отдохнуть. Но надо, чтобы кто-то видел вас или кто-то смог поговорить с вами, узнать про вас, чтобы понять, что происходит с вами в вашей жизни. А бывает духовная усталость. И тогда спи, не спи. Напротив, будешь много спать, и есть вот эта уловка сатаны, когда он загоняет нас в сон, знаете, как Иона, да, вместо того, чтобы слушаться Бога, он уходит в трюм корабля и спит. И корабль вот-вот развалится, а Ионе все равно, он спит. А корабельщики, матросы, язычники молятся, а Иона даже молиться не может, он начинает молиться уже в ките, в этой большой рыбе, во второй главе книги Ионы. До этого он просто спит. Это духовная депрессия. Это даже не усталость в случае Ионы, это не послушание. Она выражается здесь в сне, но этот сон не дает вам возможности отдохнуть. Ситуация с Ионой была принципиально не такой, как с теми студентами, которым просто нужно было выспаться. Андрей, вы пишете о том, что вот устали, тяжело вам, и вот вы молитесь, и не можете больше молиться. Хорошо бы, чтобы вам задали вопросы о том, что происходит в вашей жизни, какие ваши отношения с Богом, что сейчас. И я хотел бы в этом смысле порекомендовать вот что. Ищите верующих людей рядом с вами, в вашем регионе. Сейчас это легко, и через социальные сети это можно сделать. Да и в церковь можно тоже прийти. Никто этого не отменял, слава Богу. Ищите людей, которые находятся рядом с вами, для того, чтобы заниматься вот этими душепопечительскими делами. Они чрезвычайно необходимы, но как невозможно лечить на расстоянии, Иисус мог и может, и вот в этом его уникальность среди прочего. Для нас ситуация совершенно другая. Поставить диагноз, знаете, как вот по интернету взяли, поставили диагноз, лечение прописали, неизвестно, что дальше будет с больным. А то же самое и здесь. И в заключении вот этого такого замечания по поводу этой серии, этой группы вопросов, скажу еще вот что. Когда-то был такой анекдот, не анекдот, что да, Советский Союз — это страна советов, потому что все тут готовы друг другу что-то посоветовать. Я хотел бы предупредить всех нас, я включаю и себя в этот круг, не спешите быстро и сразу давать советы. вам человек говорит что-то, что с ним происходит, вы его не дослушали, вы не помолились ни за него, ни с ним, никак. А вы уже что-то про него начинаете говорить и говорить ему, что нужно делать. Или еще один вариант недопустимый, когда вы говорите: «Я знаю, у меня такое же было, вот я сделал так-то, так-то, значит, ты сделай, и будет то же самое». А не факт, что оно у вас было такое же. Ну, вы даже не выслушали человека. Не спешите советовать. А один мой знакомый пастор, которого я очень и очень уважаю, в таких случаях говорит: «Знаешь что, давай так, сейчас вот мудрости нет ни у тебя, ни у меня. Она есть у Бога. Давай мы, прежде чем пойдем дальше, прежде чем будем продолжать этот разговор, просто спокойно, несколько минут, как Бог поведет, обратимся к Нему в молитве вместе. Если ты не можешь молиться или тебе трудно молиться, я сам помолюсь. Если можешь и хочешь, подключайся тоже». И вот идет молитва, и потом уже спокойный, неторопливый разговор. Цель разговора заключается в том, чтобы открыть Иисусу прежде всего, но также в той мере, в какой это необходимо, открыть друг другу то, что происходит в наших сердцах. И тогда уже Бог этих сердец касается. Только не надо советов из консервной банки. Да, знаете, такая, как еда быстрого приготовления. Открыли консерву, подогрели, значит, такие консервированные советы. Не надо этого. Не полезно это никому и никогда. Читаем сегодня Евангелие от Луки, 20 глава. Я хотел бы в конце этой передачи почитать ваши сообщения. Также вам вопрос: как вы определяете, вы встречаетесь с людьми? Как вы определяете, как Бог помогает вам определять и слышать прежде всего их вопросы, видеть их сердца и определять, в какую сторону вести эту беседу? А мы сейчас с вами... Да, я напомню, что вы можете написать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос» и через группы в социальных сетях. Наши основные группы — это группа по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбук, но также есть и группы, в которые транслируется эта передача. Комментарии мы читаем из этих групп. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть ответы, и более того, у Тебя есть мудрость, которой Ты показываешь нам, какие ответы уместны, какие нет, когда они уместны, какие и когда нет. И молим Тебя, Боже, помоги нам, отвечая на самые каверзные вопросы, ни в коем случае не прославлять себя или свое знание, свое понимание, свою мудрость, но славить Тебя и Тебя только, чтобы люди узнавали Тебя и приходили к Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 212-я встреча у нас с вами. Мы в Евангелии от Луки, 20 глава. Это глава, в которой нарастают противоречия. Это глава, в которой люди показывают с большей силой, чем ранее, свое подлинное лицо. Помните, в предыдущей передаче мы с вами говорили о том, что те, кто должны были бы больше всего учиться у Христа, больше всего ему противостоят. Почему? На этот вопрос отвечает самое начало 20 главы. Первый стих. «В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами», то есть к нему приходят все ведущие богословы того времени. Мы говорили о том, что Иисус входил в Иерусалим несколько раз. Он, скорее всего, ночевал за пределами Иерусалима. и вот входит в город для того, чтобы учить. И к нему приходит с вопросом, второй стих, и сказали ему: «Скажи нам, какую властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Вот все, что ты совершаешь, это очищение храма, это твое учение, тот факт, что люди вокруг тебя собираются, оно все какой властью? Почему это все так? Тут есть смысл поговорить о вопросах, которые люди зачастую задают. Те, кто приходит к Иисусу, задают ему вопрос, но не для того, чтобы получить ответ. Они задают вопрос для того, чтобы уловить Иисуса Христа. Одна из замечательных способностей, которую мы видим во Христе, и которую мы, кстати говоря, получаем во Христе, когда Христос живет в нас, заключается в том, что Он дает нам умение распознавать смысл вопросов. Зачастую, когда человек задает вопрос, он имеет в виду не совсем то, о чем спрашивает. Вот и в данном случае, говоря о том, какой властью ты это делаешь, они на самом деле хотели бы сказать: перестань, не делай этого. Они не могут сказать напрямую, поэтому задают вопрос. Более того, если он ответит: я это делаю властью Божью, его можно будет обвинить в богохульстве, то есть он ставит себя на уровень Бога. Если властью человеческую, то его можно обвинить в самозванстве, потому что из людей никто ему такой власти не давал. Иисус делает это властью Бога-человека. Но вместо того, чтобы говорить им так, он переводит стрелки, он отвечает вопросом на вопрос, он целится своим вопросом в самое уязвимое место, в самую уязвимую точку в их такой мнимой религиозности. Третий стих. Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? Если скажем от человеков, весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем, откуда». Кстати, они, конечно, имели свое мнение по этому поводу. Они просто уже исходят не из концепции истины, а из концепции целесообразности. Взвесив «за» и «против», они решают, что свое мнение по этому поводу сейчас высказывать нецелесообразно. Иисус как будто отказывается отвечать на их вопрос. Я говорю «как будто», потому что следующая притча — это на самом деле ответ на вопрос. Восьмой стих. Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какую властью это делаю». И вот тогда он рассказывает притчу о винограднике и виноградарях. Мы с вами уже обсуждали эту притчу в Евангелии от Матфея. Мы говорили, ссылаясь в частности на пророка Исаию, что виноградник — это Израиль, Израиль — виноградник Господень. Виноградари, эти нанятые служители, нанятые работники, это, собственно, и есть те фарисеи, саддукеи, книжники, священники. А хозяин виноградника — это Бог Отец. И вот начинается вся эта история, 9 стих. «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Мы с вами уже обсуждали эту притчу, поэтому обращу внимание на некоторые вещи, о которых мы еще не говорили. Слушатели были в шоке, они были весьма раздражены. Марк описывает почему, потому что о них сказал он притчу. Но тут есть еще пара моментов. Во-первых, это притча с пророчеством. Эта притча пророчествует о двух вещах. И то, как сына, то есть Христа, отвергнут виноградари. Фактически Иисус говорит им о том, что они собираются сделать. Он говорит им о том, что у них в голове. Он объясняет природу их вопроса, который мы видели в самом начале этой главы. И, во-вторых, эта притча указывает на то, каким камнем станет Иисус, Мессия. Этот камень может стать основанием, и он в основании церкви. Это краеугольный камень, но камень этот будет также преткновением. Об него действительно многие преткнутся. И этот же камень может стать также погибелью. Либо человек опирается на этот камень, либо камень этот падает на человека. Это опять-таки вопрос жизни и смерти. Интересно, что схватить Иисуса они не могли. Мы читаем, они боялись народа. По этой же причине, кстати, несколькими стихами выше, они не могли искренне ответить на вопрос Иисуса Христа о крещении Иоанна Крестителя. От кого оно? От Бога или от людей? Они боялись народа. Эти люди боятся народа больше, чем Бога. Это популизм. Популизм есть и сейчас. Никуда он не делся. Проявляется и в церкви тоже. И это, кстати, еще одно наблюдение, которое я хотел бы сделать сегодня. Многие современные церкви, отворачиваясь от Бога, начинают задаваться вопросами, что понравится людям и что людям не понравится. Проповеди выбираются, исходя из того, что пойдет и что не пойдет, что будут слушать и что не будут слушать. Темы выбираются, исходя из того, будут после этого жертвовать или не будут жертвовать. Но если Бог сказал, если Бог хочет до нас что-то донести, не наше дело решать, понравится это кому-то или нет. Противоречие между Иисусом и слушателями той притчи заключалось в том, что они стали системой. Эта система решала, как ей жить. Эта система решала, что нравится, что не нравится. Что хорошо, что плохо. Иисус не вписывается в эту систему. Система думала, что погубит его. После смерти Иисуса казалось, что это и произошло. Но после воскресения все буквально сотряслось от этой новой реальности. Иисус приходит в Иерусалим. И если вот в этом странном городе Иерихоне, о котором мы читали в 19 главе, этот начальник грешников, коротышка Закхей, имя которого значит «чистый», если он готов был принять Иисуса, то иерусалимская элита готова его распять. Если Закхей не стеснялся сказать все, что есть, и он покаялся, и он обратился к Богу, то иерусалимская элита в этот момент пока еще не распинает Иисуса только потому, что пока еще боится народа. А когда народ встанет на другую позицию, бояться они уже не будут. 20 стих. «И
и наблюдая за ним, опять-таки они шпионят, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. Иными словами, римлянам его хотели предать. И вот эти уловители ставят перед ним политически опасный вопрос. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь». Это все лукавство, конечно. И автор этого Евангелия, евангелист Лука, говорит нам об этом, сообщает нам об этом. 22 стих. «Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Подумайте о каком-либо политически опасном вопросе нашего времени». Вопросе, по которому у разных людей разные мнения. Но какое бы мнение вы ни высказали, кто-то обязательно будет недоволен. Вот это был примерно такой вопрос. Они шпионят, они пытаются его уловить. Естественно, он все понимает. 23 стих. «Он же, уразумев лукавство их, сказал им: „Что вы меня искушаете?“» Обратите, пожалуйста, внимание на этот короткий ответ, короткую реплику в начале ответа. Прежде чем говорить о вопросе, Иисус говорит по существу. Это вот то, о чем мы с вами тут уже рассуждали как-то. Да, вопросы бывают разные, и важно не только услышать, что человек спрашивает, но объяснить также, почему он об этом спрашивает, почему для него это важно. В данном случае, прежде чем говорить о сути вопроса, с формальной точки зрения, Иисус говорит о реальной сути. «Вы меня искушаете. Зачем вы это делаете?» Но дальше он отвечает на вопрос. 24 стих. Говорит: «Покажите мне динарий». Я предполагаю, что у него не было динария. Он был беден по человеческим меркам. И даже когда нужно было заплатить подать, заплатить налог, вы помните, что сделал Иисус? Как они заплатили этот налог? Правильно, они поймали рыбу и нашли в рыбе эти деньги. А в этот момент он говорит: «Покажите динарий». Ему приносят эту римскую монету. Иисус спрашивает: «Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесарево». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И не могли уловить его в слове перед народом. И, удивившись ответу его, замолчали. Иисус на самом деле говорит очень простую вещь. Если вам не нравятся эти деньги, если вы считаете, что эти деньги с изображением чужого императора — это зло, великолепно. Не нравится вам кесарево? Отдавайте это обратно кесарю. Если вы такие сторонники иудейской независимости, что ж вы держитесь за эти римские деньги? Как вы хотите говорить тут о независимости, если при этом богатство стремитесь хранить в римских деньгах? Отдавайте это кесарю. С другой стороны, если вы такие любители Рима, тем более отдавайте это кесарю. Но у Бога есть на вас виды, и никакой Рим не может быть более значимым, чем сам Бог. Иисус отвечает на вопрос так, что противоречить ему совершенно невозможно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать седьмой и следующие стихи. «Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его». Ну и дальше эта замечательная история про некую женщину и семь братьев. Эта женщина была женой старшего из братьев, он умер, и она должна была стать по закону Моисееву женой следующего. Да, кстати, действительно такое было в законе. Совершенно четко цитируется здесь закон Моисеев. Я знаю один случай, когда этот закон был выполнен. Об этом говорится, между прочим, в книге «Руфь». Но каким образом пытаются использовать это саддукеи? Да, кстати говоря, в Ветхом Завете можно найти этот закон в книге Второзакония, 25 глава, 5 и 6 стихи. Саддукеи конструируют ситуацию, которой на самом деле не может быть. Семь братьев, одна женщина, которая по очереди является женой каждого из них. Что будет, говорят они, в воскресении, когда все воскреснут? Но саддукеи не верят в воскресение. Они пытаются доказать нелепость самой концепции воскресения, выстроив для этого абсолютно нелепую ситуацию. Мы уже говорили подробно о фарисеях, говорили даже об иродианах, а о саддукеях мы не говорили. Я думаю, пришло время. Слово «саддукей» происходит от еврейского слова «садок», что означает «праведный». Саддукеи действительно были группой людей, которые считали себя праведными. Появилась эта группа внутри иудаизма около 300 года до Рождества Христова. Это время, когда иудеи собирались в синагогах, на местах, для того, чтобы изучать Писание. Саддукеи, как и фарисеи, начинали хорошо. Это были люди, которые были привержены праведности. Но ко временам Иисуса Христа произошло несколько событий. Во-первых, саддукеи ушли в формальное толкование Священного Писания. Были совершенно конкретные формальные правила, которые должны были быть исполнены. Кстати, не случайно именно саддукеи чаще всего становились книжниками, специалистами по Ветхому Завету, а точнее по Торе. Они думали, что знают в книгах все. Но, зная букву, они теряют дух Божьего закона. Именно на это им укажет Иисус. Я вернусь к библейскому тексту, 34 стих 20 главы Евангелия от Луки. Иисус сказал им в ответ: «Чадо века сего женится и выходит замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых и не женятся, и не замуж выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы». Он показывает им суть их ошибки. Интересно, что в других Евангелиях он обличает их в том, что они не знают Писания и не знают силы Божьей. Иисус аргументирует с ними из той части Писания, которая им известна, которую они принимают. Принимали они из всего Ветхого Завета только Пятикнижие. Собственно, по Пятикнижию Иисус ему показывает, что Бог живой, что мертвые в Господе на самом деле живы. Именно на основе Пятикнижия Иисус аргументирует для них воскресение и саму реальность воскресения. Знаете, с одной стороны, я обеими руками за четкие, продуманные богословские позиции. Нам нужны сегодня такие позиции. Без подобных позиций мы с вами окажемся в вакууме. Есть люди, которые говорят: да не важно, во что верить. Главное, чтобы просто верить. Священное Писание не поддерживает такую позицию. Важно и очень важно, во что мы верим. Важно уметь объяснить эту веру. Но при этом вера должна оставаться живой и не сводиться только к каким-то постулатам, богословским утверждениям. Интересно вот еще что. Иисус говорит, что мы будем подобны ангелам, или мы будем как ангелы. Я, кстати, очень рад, что мы не станем ангелами. Иногда приходится слышать красивые, но совершенно не библейские рассуждения. Об умершем человеке говорят, например, что его душа возносится на небеса и там летает, как ангел. Ничего подобного в Библии нет. Не путайте поэзию, особенно романтическую поэзию, и библейские тексты. Наша вера не может строиться на романтической поэзии или на сладких картинках, даже если нам очень нравится то, что там сказано. Напротив, наша вера строится на Божьем Слове. Даже если, а по плоти это бывает, это возможно, даже если нам совершенно не нравится то, что там говорится. Мы знаем, что плоть духу противится. И люди зачастую пытаются создать что-то такое, создать какое-то слово, которое им понравится. Иисус говорит, нет, этого не будет. Сегодня немало людей, которые хорошо знают Священное Писание, но при этом на самом деле не знают Божьей силы, да и само их понимание Библии оказывается ограниченным. Мне довелось встречать людей, которые замечательно цитируют Библию на греческом, на еврейском, на арамейском языках, в современном переводе и даже нескольких переводах на самые разные языки, не говоря уже о русском языке. Но это знание не дает им знания Бога. Они воспринимают Библию как древний источник, как документ, который надо изучать. И они не видят за этими словами, за этой книгой, Бога, который достоин поклонения. Это очень важная история про саддукеев. Саддукеев хватает и сегодня. Обратите также внимание на то, что в то время, во времена Иисуса Христа, именно саддукеи были самыми богатыми, самыми обеспеченными, самыми религиозными людьми. Фарисейство было народной группировкой. Саддукеи же – группировкой власти. Но ни народность, ни власть ровно ни на что не способны без Иисуса Христа. 39 стих. На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. То есть они поняли, что пресс-конференция кончилась. Я думаю, что до них дошла еще одна важная мысль. Они поняли, что Иисус может раскусить любой их вопрос. Знаете, как бывает, ты что-то говоришь и надеешься, что услышат ровно то, что ты хочешь, чтобы услышали. А человек, с которым ты говоришь, слышит то, что действительно было в твоих словах, но ты не хотел, чтобы это поняли. У меня недавно была ситуация. Я пытался объяснить одному человеку, почему я не смогу с ним встретиться и переговорить, обсудить один важный для него вопрос. Разумеется, я придумал кучу разных благочестиво звучащих оправданий. Выслушав все это, мой собеседник посмотрел на меня и говорит: «Если ты не хочешь со мной разговаривать, просто так и скажи, не надо терять время». И знаете что? Он был прав. Вот до боли, но абсолютно искренне прав. А дальше Иисус задает вопрос. И он цитирует 109-й псалом. Это самое начало 109-го псалма. Иисус спрашивает так, 41 стих. «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов: сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? И когда слышал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председание в синагогах и предвозлежание на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение. Иисус задает им вопрос о законе. Уж в чем, но в законе они должны разбираться. Почему говорится, что Мессия – сын Давида, а при этом сам Давид называет Мессию Господом? Как отец может назвать сына Господом? Что-то здесь не то. Кто для вас Мессия? Человек, который выполнит все ваши пожелания? Или Бог, ставший человеком для того, чтобы взять на себя ваш грех? Лидеры религии того времени не считали себя грешными, а поэтому и мысль о Мессии казалась им вредной. А вы? Понимаете ли вы, что другого выхода, кроме того, который дает Мессия, просто не существует? Продолжим нашу беседу в следующий раз, друзья. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем комментарии. «Всякая ли власть от Бога?» спрашивают. Да, так говорит апостол Павел. Углубляться в это не буду, когда дойдем до послания к римлянам. Будем говорить об этом, что это значит, о том, что это значит и как, ну, допустим, власть захватчиков для израильтян была от Бога. Римская власть для израильтян того времени тоже была от Бога. Вопрос только, зачем? Алексей Кострыкин напоминает стих «Не судите, да не судимы будете». И он спрашивает, как этот применяется этот стих на практике, и предлагает определенное толкование этого стиха. Мы об этом говорили, когда разбирали Евангелие от Матфея, 7 главу. Эту и другие записи предыдущих передач можно найти в нашем, на нашем сайте theos.fm, раздел «Передачи», там по страницам Библии, собственно говоря, вот 7 главу Евангелия от Матфея вы можете там найти. Речь не в том, Алексей, что мы... Речь не о том, что мы не можем иметь какого-то суждения о чем-либо, потому что если понимать это так, то не остается критериев истинности. Я не могу судить, что истина, что не истина. Речь даже не о том, что я не могу сказать, что другой заблуждается. Речь о том, что вынь сначала бревно из своего глаза, а потом уже узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Разберись сначала с собой. Ответь на вопросы, которые возникают между Богом и тобой, между тобой и другими людьми. Вот в этом плане не судите, не судимы будете. Мы быстро выносим даже не суждение, это плохо, это хорошо, а суд, вот с этим разобраться так-то, с этим делать то-то, не понимая, что, осуждая других, мы на самом деле подставляем самих себя. Мы забываем о том, чтобы разобраться перед Богом со своим сердцем. Муся Петрова просит объяснить пророчество о приходе Святого Духа, Утешителя, из Евангелия от Иоанна, 14 и 16 главы. Будем об этом говорить. Это достаточно длинный и важный разговор. Смысл в том, что Иисус не оставил нас сиротами, Иисус не оставил нас одних, Бог Отец не оставил нас одних. Об этом будем говорить, когда дойдем до Евангелия от Иоанна. Я напоминаю, что в этом цикле передач мы беседуем по всей Библии и идем от начала до конца за 5 лет. Об этом напоминаю также Владимиру Сергееву. Владимир пишет, это не православная Русь, это не РПЦ. Тут Иисус Бог, а у нас Бог. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Троица. Владимир, обратитесь к пастору, к священнику, к батюшке. Можете к пастору тоже. Интересно, что скажут они вам ровно то же самое. Для любой христианской конфессии, для любой христианской церкви А истина то, о чем вы сказали, Бог Отец, Бог Сын, Иисус, кстати, Сын Божий, и Бог Дух Святой, учение о Троице не отвергает ни одна христианская церковь. Кстати, отвержение учения о Троице — это есть одна из ересей, осужденных на ранних церковных соборах. Поэтому тут никаких различий между нами нет, Владимир. Что же касается того, почему Иисус Бог, но об этом вы можете почитать и на православных сайтах, на очень хороших, на очень ценных сайтах это все прописывается. Кстати, также скажу, что буквально через полторы недели мы с вами вернемся к Ветхому Завету. Эти передачи структурированы таким образом, что у нас фрагмент из или книга из Нового Завета, книга из Ветхого Завета и так далее. Вот сейчас мы в Евангелии от Луки, а после этого мы вернемся к книге чисел. Это будет уже Ветхий Завет. И кто-то из вас, наверное, скажет, а почему вы тут все про Бога Отца говорите, почему про Иисуса мало? Ну, потому что вот так построена Библия, и смысл Священного Писания как раз в том, чтобы открывать разные стороны. И, соответственно, наша задача, наше дело — читать Священное Писание сначала и до конца. Мы, собственно, этим с вами и занимаемся. Что у нас еще? Вот пошел этот разговор, я вижу здесь, по поводу Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. «Один быт, библейского нет ничего», пишет Дмитрий по поводу нашей беседы. И тут тоже еще интересный комментарий. «Нужны герои нашего времени. Какое отношение к нам имеет то, что было 2000 лет назад?» Библия была написана для всех времен. Пока времена не кончились, пока не наступило ведь не наступила Божия вечность, собственно говоря, Библия актуальна для каждого из нас. Я, кстати, и хочу в этих беседах показать, насколько современны вот эти библейские истории и современно это библейское повествование. И в великом богословском смысле это смерть Иисуса Христа и его воскресение, его смерть за грехи каждого из нас. И в практическом смысле это то, что люди... Знаете, помните, герой вот Булгакова говорит о том, что люди-то не изменились. В Москве он, правда, имеет в виду. Но тут на гораздо более широком уровне все. Интересно, что здесь же, в этих же комментариях, вы, наши слушатели, пишете также и обратное. О том, что да, вот все прямо как сегодня. И... пишите, спасибо за это, Оля пишет, спасибо за эту передачу. Да, в этой передаче как раз и говорят, кто-то спрашивает не ради ответа. Иисус знает наши сердца. Да, собственно говоря, сегодня оно ровно так же и выглядит. А по поводу пасторов и батюшек и душепопечителей пишут, согласна, что нужен душепопечитель, но вот главный душепопечитель — это батюшка, это пастор. Тут все немножко сложнее. А в идеале, конечно, да, но не хватит ни одного батюшки, ни одного пастора, пастыря, не хватит на всех, кому нужна помощь. Тут вот какая вещь. Помните, мы читаем в Священном Писании «Носите бремена друг друга, и тем исполните закон Христов». А я понимаю, что есть такая профессиональная задача, профессиональная такая роль, как душепопечитель. Но, по большому счету, Бог призвал каждого из нас быть помощниками, душепопечителями друг для друга. Мы не можем взять и все сбросить на профессионалов. Не к этому призывает нас Христос. Давайте мы тебе будем платить, а ты нас будешь попекать. Нет. Конечно, наш главный душепопечитель, наш Спаситель — это Христос. А дальше мы несем Его любовь друг к другу. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.